и так сегодняшнее лекция будет посвящена продолжению поиска сигналов. Поиск сигналов задача включается в следующем, что дало некоторое количество побед, про которые мы верим, что в этих последовательности есть какой-то сигнал, при этом сигналом является непрерывный, безделюционный участок, то есть такое слово последовательности. Слово может там быть выражено, то есть это не только слово, точно такие буквы, а буквы могут там быть некоторые вариации. И вот. И на прошлой лекции я вам, во-первых, долго трепался по поводу источника данных, а во-вторых, рассказал алгоритм максимизации ожидания, который называется ЛИМИТ. На самом деле, довольно удивительно, вещи, которые я говорю сейчас, они довольно простые, особенно по итогам того, что он рассказывал до того, но нельзя ничего вызывать большие затруднения. Поэтому я повторюсь. Алгоритм оптимизации ожидания. В чем его суть? Если у нас в этой последовательности мы верим, что есть какой-то сигнал, который описывается в электронно-речевой матрице, например, то в некоторых последовательностях есть слово, которое имеет достаточно большой вес относительно неизвестной нам пока в электронно-речевой матрице. Давайте поставим. Если там есть то, что мы ищем, то оно там есть. Допустим, это слово является первым словом первой последовательности. Тогда давайте попробуем построить электронно-речевую матрицу, которая выделит все каждые общие слова, похожие вот на это первое слово. Но если мы нам повезло, и это первое слово. Таки является сигналом, что позиционно-речевая матрица этого слова похожа на это слово. Это значит, что мы можем по этому слову нарисовать некую матрицу, которая будет похожа на правильную матрицу. Как мы можем по слову построить позиционно-речевую матрицу? Ну, когда у нас много, вообще позиционно-речевая матрица, опять-таки вспоминая обучение, HMM обучение при известной выборке, если у нас есть несколько, некоторое множество слов, то мы в каждой колонке считаем частоты букв, потом это дело агрегируем, и ураку получается электронно-речевой матрицы. Здесь что важно? Значит, множество этих множеств. В частном случае множество является пустое множество. Но пустое множество ничего такое. Но еще частное случае множество является множество, состоящее из одного элемента. И мы по множеству, состоящее из одного элемента, пытаемся построить электронно-речевой матрицу. Как это возможно? Ну что, считаем частоты букв каждой позиции. Если первая позиция буква А, то какова частота буквы А в этом множестве? Единица. А какова частота буквы Б в этой позиции в этом множестве? Ноль. Но мы с вами превзошли еще одну науку, которая называлась поверхностной наукой, которая нас в конце концов научила, что если у нас выборка маленькая, а в этом случае выборка предельно маленькая, у нас только одно слово. Если у нас выборка маленькая, то у нас очень большая степень неопределенности, и мы эту выборку должны дополнить некоторым количеством нам неизвестных слов. Поэтому, если у нас логическое ПВМ по одному слову, ПВМ одного слова будет выглядеть в виде единички, нолики, 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 частота, да, и так далее, эти единички, 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 нолики, то мы вместо этого должны написать, буквы «Б» у нас не получается. То бывает слово «Вы», а это слово, и оно же слово «Вор». А это слово «Тигр», и дальше слово «Кол». Поэтому будет, теперь будет полное. То есть это «Вы». Ну, мы говорим, что этот процент, я думаю, «Вы» это у нас нет. Вот эта матрица, мы понимаем, что она у нас переопределенная, она у нас неправильная, поэтому вместо этой матрицы, вот, равняет или буква альфа позиция. И же есть количество слов, количество. И мы делаем следующее. Плюс сердакава буква альфа позиция G делить на слово С альфа G Т плюс И альфа G. Сердакава это некоторое количество не сделанных утверждений и учет нашего значения речи. Поэтому на самом деле мы имеем вот такой матрицы, пишем матрицу вот такую. 1,25 наблюдения, 1,75 наблюдения, а здесь будет 0,25. То есть засыпали некоторое количество нам известных товарищей. Матрицу мы разумеем, наш необходимый. И теперь, сделав такое преобразование, мы получили представленную собой матрицу, но на самом деле этот процессный логарифм, логарифм от нуля, понятно, до минус состояния, в общем, нехорошая вещь. Когда мы даже представляем перекат, то и логарифм был хороший. Дальше мы сделаем из этого слова, берем первое слово, мы делаем не так. Мы скажем, и равняется нулю, g равняется нулю. Первое слово, первое последовательно. Потом делаем следующее. Итое слово в житой последовательности. Получаем ПВМ от СИТРЫ. А дальше у нас есть другая наука, которую мы тоже проходим. Есть, вообще говоря, традиционно-весовая матрица. Это та же матрица эмиссионных вероятностей. И вообще говоря, мы же можем описать сигнал как эксперименту, жалобу, сайт, дикин, где сайт. Это вы, конечно, хорошо помните, что сайт, когда мы изображаем нарисованный, это не одно состояние HMM, а это несколько последовательных состояний с переходом, вероятности стороны единицы. И дальше мы вот такую HMM. Вот HMM у нас неизвестно является инвестиционной вероятностью действия. Эти вероятности определяют то, насколько мы какую частоту сайта предполагаем, и в терминах. Вот, одно и то же, можно говорить про разных терминах, а одно и то же. Термины, если мы берем ПВМ, вводим в последовательности, если это больше порога, то ура. На самом деле порог, вот это чем мы прекрасно говорим, переходный вероятность. И это получается вообще разные формулировки, вот на самом деле получается одно и то же, только по-разному. Разные слова, но одно и то же. Взять ПВМ, и как нас учит алгоритм решения обучения. Находим наилучшее. Наилучшее координение во всех последовательностях. И получаем отсюда обучающее выводы. Дальше, уточнение. По этой обучающей выводке мы делаем новое ПВР. И это дело несколько раз. Взяли слово, по этому слову построили ПВР. Нашли все наилучшие вхождения, нашли новое ПВ, по новому ПВ нашли все наилучшие вхождения, обучили новое обучение урока. Здесь есть это только верхушка альбика, здесь там еще много чего, так мы находим наилучшие вхождения. С другой стороны, мы можем предполагать, что у нас далеко не все пациенты содержат сайт, поэтому мы будем искать наилучшие вхождения, при этом некоторые ограничения, что вот наилучшее вхождение, оно должно быть, при этом должно довольно приличное есть. Да? Вот. Но с другой стороны, если у нас слово дурное, то исходное слово дурное, неправильно, то у нас ни одного наилучшего вхождения. Но может быть, если мы еще не получим, то у нас будет, поэтому вот этот порог отсечения, какие слова принимаем обучающие руки, какие нет, может с итерациями меняться. То есть на первой итерации мы делаем очень слабый порог, кстати, так как делать. На второй итерации посильнее порог, на третьей итерации посильнее порог, в конце концов достаем и получаем меньше. А потом делаем, увеличиваем позицию. Переходим к следующему слову. Наши выборы. И начинаем для этого слова делать то же самое. Крутим эту машинку. Потом и уходим вот сюда. А потом мы переходим к следующей последовательности. И крутим сюда. А на самом деле, казалось бы, слов много. На каждом слове мы крутим какие-то итерации, но на самом деле не так много. Сколько всего слов выбрали? Ну, например, это ладно, длина поверхности, ну, минус там немного. Немножко, откуда минус 90 уже все. Понимаете? Почему количество шагов, которые мы должны делать, количество слов, которые мы должны перебрать, это есть важная длина поверхности, минус немножко. И что это немножко, откуда берут? Чего? Правильно, потому что вот такие слова, которые находят, учились на конце патента, а потом патент кончил на слово «правет», мы рассматривать не будем. Поэтому минус не будет. Ну, в общем-то, в худшем случае, так, длина, суммарная длина патента. Суммарная длина патента, и на полку. Мы говорили, что век у нас 200, а век у нас 100. Ну, 20 тысяч. Еще по 5 итераций, ну, там, чего, 100 тысяч. 100 тысяч итераций. Это очень быстро. А есть, это называется критерий обучения. На самом деле, при обучении HTML есть критерий обучения, а есть обучение важной вещи, которая устроена немножко более хитро, а именно мы ищем не наилучшее хождение, а говорим следующие слова. Каждое слово, присутствующее в хождении, имеет право быть сайтом. Ну, не знаю, но сайт имеет право быть сайтом. И она является некоторой вероятностью. Откуда мы берем эту вероятность? Мы применяем алгоритм forward-backward. И, соответственно, для каждого слова у нас есть вероятность того, что слово правильное. И при подсчете традиционной цифровой матрицы мы учитываем вероятность того, что слово правильное. То есть, этот алгоритм работает несколько медленнее, зато при него есть теорема отходимости, которая означает следующее, что такое скользить. Галимость это значит на каждом шаге у нас не уменьшается суммарная вероятность патента при условии чем. Она не уменьшается, она перед зарастает. А если она перед зарастает, то как это мы придем к какому-то максимуму вероятности, то есть начинаем наблюдаться ожидания. Наблюдаться в этот максимум можно доказать. А и проблема Баума Гриффича, вообще проблема любого обучения, проблема начального значения. Вот так. Но мы хитрые, мы же перебрали в качестве карты все что, все слова, которые есть. Мы верим, что среди всех слов, да, но найдется какое-то одно слово, которое сильно похоже на сайт. А правильно сайт, который мы ищем. И когда мы найдем правильное слово, вот, наткнем на правильное слово, у нас вся эта машинка работает хорошо. Мы получим правильное слово. Дальше мы можем в ходе выхода по пульсионной матрице посчитать пульсионное содержание. Или же можем посчитать разницу в одном подходе, или тоже можем посчитать вероятность последовательности при условии чума, если вероятность. И то, та комбинация вот этих всех, которые так, либо наибольшее функционное содержание, либо наибольшего вероятность последовательности, при условии вот такого обучения. А кто ему владеет? Кто является решением? Вот вы домашняя работа над тем, которая дам вот сегодня второй половине. Насчет второй половины находится вам сюрприза. Это твой подход. Это один подход. Есть алгоритм. Есть ответственные сайты. Сайты не на поверхности, а веб-сервисы, которые алгоритм ним реализуют. И можно пойти, запустить свой набор патентов и получить какие-то результаты. Вот, результаты, значит, это у вас будет домашняя работа.
А второй
курс
5?
А?
Второй курс 5,
потому что при том, что интересно, она никуда, я на каждый курс даю. У меня есть там уже статья, название «Мой идиот учитель для неприемника», если кто читал статью, то хорошо, а если кто не читал, то особенный экспериментатор, это очень полезная статья. Статья пишет сегодня. Я отвечаю за 105 экземпляров, когда хочешь рассказать. Просто вы понимали, вообще чем вы понимаете, в каком свете вы находитесь. Очень полезно. Спасибо. Но рассказывать о том, что я не буду читать и радоваться. Статья опубликована, она была и на английском языке, в каком-то приличном журнале, и на русском языке была тоже приличная. Вот. Второй подход, который используется широко для поиска сайтов связи. он выглядит верующим. Ну, что такое сайты связывания, ну, отличные сайты связывания на этих подходах? Это координация сайта связывания, правильно? Вот когда мы чему-то обучились, мы сказали, что сайты связывания находятся вот здесь. Это логично. Давайте мы сделаем следующую процедуру. Выберем случайным образом позиции. Вот случайно. Потом посмотрим, насколько это хорошо, и можно ли какую-либо позицию улучшить. И мы какую-то позицию будем улучшать. Потом улучшаем еще какую-то позицию. Потом улучшаем еще какую-то позицию. Потом повторяем процедуру. И так мы будем долго-долго выбирать, выбрали, я потом конкретно, более конкретно скажу, как это делается. Итак, первое, выбираем произвольная позиция последовательности. Пока мы делаем предположение, что у нас во всех последовательностях нет сайтов. Если в каких-то последовательностях нет сайтов, то мы нет сайтов, может быть, если мы допускаем. То мы вводим еще одну эффективную позицию минус 1. И случайно бросаем, и вот если попало минус 1, то мы считаем, что это позиция нет. Это уже деталь. А так мы считаем, что во всех позициях есть позиции, с которых начинается наша ключевая ложь, которая является действительно сигнальной последовательностью. Второе. Мы берем одну последовательность. Из выборки Выбираем одну последовательность. По тем потенциям, которые остались, и по тем позициям, которые остались, мы же можем построить позиционный второй момент. А потом мы берем такую вещь. Мы берем и эту позиционную второй момент, которую мы обучили на других потенциях, применим к этой потенциям, которую мы будем применили. И найти нам некую позицию. Позиция будет, наверное, получше. По остальным последовательностям, то есть это весовую матрицу, и потом на вынутой последовательности предсказываем сайт. Как мы предсказываем сайт? Это вопрос не совсем простой. Потому что алгоритмы имеем, мы как предсказываем сайт? Ну, как мы лучше хотим. После лучших они не берем. А здесь мы предсказываем сайт с помощью, исходя из некоторых предметных вероятностей. То есть на этой последовательности, если напишем выборка, то на этой последовательности в каждой позиции у нас есть вероятность того, что у нас там сайт или не сайт. И мы можем построить, грубо говоря, график. Конечно, график не так будет выглядеть, потому что здесь на одну позицию у нас кардинально нет ситуации. Если напишем выборка, то приложение сюда будет через хороший вес, но здесь на одну позицию у нас здесь будет сразу положение. Наверное. Поэтому это вот для наглядности такой график. Реально график просто такой чистоков очень сильно разрывает. И смотрим на вот этот график как на распределение вероятности и выбираем пропорционально вот эти вероятности новые сайты. Он не обязательно попадет в максимум, он может попасть рядом, он может попасть под максимум, рядом с максимумом. Он может попасть, вот если максимум есть, а мы можем выбрать ошибку. Ничего страшного. И таким образом мы получили новый сайт. И этот новый сайт был получен случайно, выбором и нет распределения. Дальше мы вынимаем другую последовательность, эту последовательность не фиксируем, вынимаем другую последовательность и делаем такой же розыгрыш. То есть у нас один сайт немножко уточнился, наверное, может быть. Первый другой немножко уточняем. И делаем так что-то еще. И вдруг. В конце концов у нас вот этот график на последовательности, на первой итерации был такой, все было случайно и как-то вот примерно одинаково было. А вот их чуть больше. И вот в конце концов, после первой итерации у нас было как-то вот как-то такой график станет. После второй итерации график станет, ну не второй, а после там, что тысячи итераций график станет не таким. То есть у нас вот график сейчас теперь чуть-чуть более контактный. Вот так строит вот это впечатление. А здесь происходит. Ну, значит так, мы здесь вероятно, есть Поскольку вероятность, то сумма всех вероятностей партии больницы должна быть, а должна быть равна единице, поэтому отвержевываем P позиции при условии сайт, P позиции при условии ниша. P позиция при условии сайт, что такое? P позиция при условии сайт. Это и просто сумма соответствующих частот, сумма и равняется cos, cos плюс длина слова. Где сумма, сумма почему он пойдет, f, альфа и d, сайтово, просто взять функцию, s, и d. Ну, вот, вот эта сумма означает только очень простую вещь, что мы берем только те, только те значения, которые соответствуют правильной букве. Пишем это довольно простая, понятная функция. P позиция при условии бэкграунд, при условии фон. Это еще проще. Это сумма по и равняется позиции. Прошу прощения, подмечено определение. Сумма длительно логарифмической прокарты. F бэкграундная, а дельта. Это просто произведение фоновых частот. Часто это произведение считают просто, что это 0,25 в правильной степени, но не всегда бывает там рецепт-богатые организмы и геномы и прочее. Бывает рецепт-богатые и геномы. То есть идея простая. Вот, на самом деле формулы, ну и формулы простые, не прозрачные. Идея простая. Мы вынимаем последовательность, подсчитываем распределение, вдоль последовательности подсчитываем вероятность того, что сайт не сайт. И считаем вот такую вот распределение вероятности по позиции. Дальше, в соответствии с этим распределением, мы бросаем на русло. А есть, ну, эти два метода наиболее популярны для основания сайта. Есть другие, о которых я скажу чуть-чуть позже. Эти два метода наиболее популярны для основания сайта. Какие есть подобные карты? Ну, статистически здесь. Здесь меньше или больше. Допустим, у нас, ну, первый подводный камень заключается, что и при этом подходе мы заранее говорим, что длина слова равняется 18. А если не угадали, это реально 12 слов такое, 12 образования, не 18, а 12, то у нас вот эти вторые лишние буквы, они нам будут давать еще шум, который будет нам мешать. Или мы скажем 12, а на самом деле 20. А бывает. Сайт еще один. А на самом деле 20. Ну да, возникнет проблема такая, противоположная проблема, что у нас будет некоторое количество. А позиции, которые важные, есть позиции, у нас окажутся мимо 15. Это одна проблема. Другая проблема, особенно здесь. Если по случайности, потом мы вот выбираем каждый раз случайно, да? Если по случайным причинам сайт у нас действует, а мы начали выбирать вот такие причины. И тем самым угадаем не собственный сайт, не на лучший сайт, а сайт с ним. Потому что вот эта процедура, она скорее улучшает. И она будет улучшать вот, там мы стартуем со всех слов, а здесь мы стартуем со случайным напором. Есть случайный напор, казалось, не дальше. Или дальше случайный титул нам пару раз, что сказал неправильное решение. То мы, в конце концов, получим решение не правильное, а со сдвигом маленьким. Не такая правда. А есть еще одна проблема, не проблема, как мелочь. Что, ну, мелочь, но это полезная вещь. Если говорить о бактериальных, кстати, все хорошо работает с бактериальных геномов с большим скрипом на эукариотических котелок. Вообще, с распознаванием сигнала группы ремонтов, это отдельная большая главная группа. Как и разплатить позиции. И не понятно. Так вот, бактериальные геномы и довольно часто это эукариотические геномы сами являются кондомными. Или являются примерно повторным. То есть, либо сайт является комплементарным, либо он является просто примерно данным повторным методом. А и в принципе, что в этом методе можно использовать это обстоятельство. И сказать, а ребят, давайте будем вот этот призом. Вот будем вот этот призом, и тогда у нас какой-нибудь не будет, тогда уберем не совсем слов, а с выраженным. Блинжок. То есть Блинжок, Блинжок уже это комплиментарное, но оно может быть немножко там отличаться. Не то, что вот развернулся, он наверное, сам пал, да? Но развернулся комплиментарное. А, ну, допустим, вот слово длиной 12, да? Если мы вот, вот например, примерно сравним, то какая будет там стереотипка? То есть это будет такой пример. И будет создавать такие кривые Блинжок. Вот все ошибки и продукты этот миф. Он даст более адекватные результаты, потому что он будет чаще отказываться вот, на этом этапе. Не будет брать определенного слова первого. А гипсеплеры то же самое. В любом разрыве не между всеми словами, а только между словами, которые обладают какой-то внутренней структурой. Те, которые слова как не обладают, это ускоряет процедуры и дает лучшие результаты. Почему, кстати, вот именно такая идеология, почему полиндром или вот стандартный фактор? А есть еще такие идеи? Полиндром и обязательно стандартный фактор. Вот почему так? Зачем так? Ну тогда вот 2014 и Денер связывается. Да, почему Денер? Почему хорошо, когда связывается Денер или олигомер? Вы задумываете об этом? Вот у вас концентрация, условно концентрация, вы температуры или какой-то другой другая вещь, условно концентрация эфира, концентрация лактозы, или там температуры, вот по этой оси. А по этой оси вы откладываете уровень прыжка. Как правильно? Вот идеально, как я скажу. Ну, до некоторых уровней прыжка не нужна, а некоторые уровни надо работать по полу. Ну, такую картину получить трудно. Как будет работать, если вы связаны с мономером? Уровень экспрессии, вот, гиадрония. Это вы, у вас биохимия была, вы знаете, уравнение Михайлика. Это будет чисто Михайлик. Вот это, на этой картине фактор. Если заработает гимер, то, при известном законе, химия, вы будете иметь вот такую картину. Что гораздо будет фактор. Если вы будете иметь вот такой олигомер, у вас будет гораздо более крутая причина. То есть на самом деле вот все слова там полиндром, а что-то еще, это не просто так. Вот природа выбрала полиндром, а почему? Потому что это довольно простой способ делать более резкой чувствительности вот такой. А есть некоторые добавленные наблюдения. Как я говорил, но это просто уже из области наблюдений, как я говорил, вот Гинея, полиндром. Оказывается, все это наши клиенты. Но Блинжок у нас не реальный, она не бывает ошибки. Деньги не бывают ошибки. Оказывается, что даже такого замечательного белка, как Лак-И или Лакай, есть симметрика. То есть, если у нас отличие дальше или клиент, то оказывается, что отличие от политробности и отличие от акцентной процента вот здесь происходит чаще, чем вот здесь. Нет, это довольно тогда было удивительно, а потом, если посмотреть внимательно на чертежную структуру, то вот этот гемер, ну гемер, вот ДНК, оказывается, что немножко симметрично связывается. Это просто видно. И распознавание немножко симметрично. Так, домашнее задание я вам принесу на второе занятие, смысл задания. Я сейчас скажу, как задание выглядит, и вопросы по тому, по структуре задания можете мне задать. Задание будет выглядеть следующим образом. Она будет как научная работа. То есть, на самом деле, это будет воспроизведение некой научной работы, которую мы делали с Гельфандом лет, наверное, 98 году. Работа выглядит как? Базан таких не было. Идем в базу данных генов, идем в базу данных генов, выбираем фрагмент метаболического пути от и до. Пути будет несколько, поэтому я не буду говорить, от кого хочу. От и до. Идем в геном Еболя, поднимаем гены, соответствующие части метаболического пути. Идем из того же геля, поднимаем регуляторную последовательность, то есть вот так, активный регион. Потом в интернете находим гипсендер и мир. Сюда отправляем, получаем результат, задумываемся о нем и пишем отчет. Страничка 2. Вот мы что-то взяли, это положение получить таких сайтов. Если, ну и потом сказать, надо же так интересно. А дефицентно дал другие уточнения, причем вот так смотришь, а наверное вот этот лучше, чем этот, или этот лучше, чем этот. Вот это вот разрядка, это тоже есть. И вторая версия будет выбрать один ген из этого пути. Тоже гения понять аналогов из более-менее родственных поколений и принять уже процедуру. То есть, знаете, подход такой, на как бы вдоль геном ищем, а другой подход поперек все гены. Вот, надо купить 4 типа сайта, вот 4 ответа, и про них немножко не делать. Вот, пожалуйста, верю. Ладно, теперь я, вот то, что я сейчас рассказывал, вот то, что называется мейнстрим, а есть еще целый ряд вещей, связанных с распознаванием чего-либо где-либо, в том числе с распознаванием сайтов связывания, впрочем, с распознаванием чего-то одного тоже. Это некоторые элементы науки, которые называются распознавание образов. А распознавание образов – это наука, которая возникла в 60-е годы. И возникла она прежде всего для... Так, давайте почитайте его стереотипы. Потому что я не люблю человека. Текст замечательный. Текст просто вот... Его надо читать весь. Не выборочно, где там все плохо, а вот весь, он вот, искусный. Но ладно. Так вот, наука возникла в 70-е годы, как наука, которая до сих пор на самом деле не доделана, как компьютер научить читать тексты, напечатанные. Напечатанные хорошо, а хорошо бы еще рукописные. Вот рукописные это тоже как-то изменится. А потом выяснилось, что, ну, есть распознавание образа. Имеет массу приложений, и тогда, и сейчас, одно приложение, совершенно очевидно, там, что там стал все преступника, просто чтобы видеть, как это снимало, да, и вот там, вот этот преступник. И чтобы сделать автоматом человека. Что это не может делать? Да? И уж копейки через текст он читает, а сама как-то копейки. Врачебный почерк точно нет. Есть программа, но если иметь в виду, что сделать в 70-е годы, когда мы в компьютерах была. На самом деле вот есть такая, ну, бритка, не бритка, такие слова, когда деревья были большими, я говорю, когда компьютеры были большими. Вот те времена, когда компьютеры были большими, у них оперативная память была 64 килобайта, евробайта, килобайта. Скорость была 100 тысяч операций в секунду, это примерно вот у этого у миллиарда. То есть вот все было намного сложнее. И мне интересно, что развивалась наука, это она была связана. Отчасти идеологии, я тут приготовил несколько интересных аурентических выходов, она была связана еще с чем-то. Потом выяснилось, что распознавание образов – это наука гораздо более общая. Одно дело распознавать фотографичные тексты или речь. То есть распознавание речи тоже. Такая штука, я вам, кстати, не говорил, что вот вся наука Эйхенберг, про которую я долго говорил, да, она произошла из распознавания речи. То есть первые эйхенбергские модели, да, и эйхенбергские подходы были применены и разрабатывались для распознавания речи. А потом выяснилось, что наука распознавания образов – это что такое? Есть набор признаков, на которые мы смотрим, делаем вывод. Например, набор признаков. Земля желтая, глина, растет крапива, еще что-то, значит, здесь есть место. Вот по признакам определительной стороны. Другая вещь. Сердечный приступ, пусть такой-то, давление такое-то, кардиограмма такая-то, там, блядь, там, все могло тихо, они как-то так положено, перейти. И есть такой признак, как И прители, кстати, это дало очень, ну, распознаванием болезней, сейчас инфаркт, внимание психофизиатра в лаборатории инфаркта, в том числе. Вот. Но здесь тоже вот, и поддерживаемость, опять есть клиники, ну, вообще, да, и узнать, что болезнь. Это все разные взгляды, разные задачи, для которых есть общий взгляд. И в научном распознавании опыта было разработано, ну, масса разных алгоритмов, масса разных подходов, а только двух из которых я вам сейчас коротко, очень, конечно, расскажу, потому что этому сути посвящены целые большие книги. А расскажу я вам это больше, потому что в таких сейчас встречаются разные ссылки и разные обозначения. Вот есть такое обозначение, которое называется СВС. СВМ, иными словами, саппорт вектор машины. У нас называется метод саппортных векторов. Раньше назывался метод обобщенного портрета. Ну, кстати, мы работаем с Колбасником в нашем институте, по-моему, про управление передачей информации, по-моему, в России. В общем, человек, который это придумал, имеет фамилию Вапник, сейчас он назад был очень вполне успешным. Вот, саппорт СВМ, саппорт вектор машины. Вообще, все алгоритмы образом основываются на следующей штуке. Что у нас есть пространство признаков. Вот, пускай прерывы. На самом деле, прерывы не важно, важно, что оно более-менее доказано. То есть, есть оно линейное, есть только поиск картинок. Есть некоторое количество наблюдений, про которые мы знаем, что они положительны. То есть, при вот таком наборе признаков у нас есть метод. Пробурили, вот такой вот набор признаков, пробурили, значит, есть метод. И есть некоторое количество наблюдений, про которое мы знаем, что при таком наборе признаков объекта нет. То есть нет метода. Нефти, неважно, лимфатта, неважно, чего-то. Что-то есть, что-то нет. И в этом большом пространстве хорошо бы провести некую такую разделяющую поверхность. И все ребята, которые справа, вот так, дальше мы пришел некий объект, вот таким набором принципов. Мы хотим знать, вообще есть там или нет. Есть там, ну что там, есть ли наши свойства по этому набору принципов. Вот пришел, и мы говорим, ну если это справа от этой плоскости, то есть. А если слева, то нет. То есть задача познавания образа ставится так. Есть набор принципов, и нам по набору принципов надо получить ответ, да или нет. В распознавании текстов нам надо получить ответ, что вот это буква А, или это буква не А. Да? Ответ однозначный, хотя там есть вероятность похожа, что скорее А, чем не А, но вот в практической установке ответ должен быть однозначным. Это классическая и стандартная постановка распознавания. Потом бывает разное. Пускай признаки могут быть. Непрерывные могут быть секретные, один такой. Давайте попробуем сформировать такую логическую функцию, что типа если птица 1 больше там, альфа, и при этом птица 2 больше, при этом и птица 1 меньше чего-то, и там птица 2 больше чего-то, и так далее. Построить такую длинную логическую форму. Это один вопрос. И на эту тему очень были программы, которые, и эти программы даже пытались прикладывать к информатике, не очень успешно, но вот мы как-то сказали, что первая позиция буква А, и во второй позиции буква В, и во второй позиции, первой позиции буква С, тогда третья позиция обязательно буква Д, вот построить такую большую логическую форму. А это один способ. Другой способ, о котором я говорил, это СВМ. Если первый способ работает на дискретном множестве, то СВМ работает на непрерывном накрае. Но поверхность это можно нарисовать много. И мы знаем, что чем сложнее поверхность, тем больше числом параметров она действует. И мы знаем, что некая важная вещь, мы знаем, что чем больше параметров мы используем при обучении, тем хуже и тем будут работать предсказатели. Это общее место. На самом деле я вам говорил об этом, когда говорил про обучение 17-го, да и по той модели, которую будет учиться, я там буду работать. Неправильно. А Но это вещь, давно известная в распознавании образа. И обычная оценка, это была у Евангелия, я не помню, как он доказывал ее, что количество параметров, описывающих, разделяющих поверхность, количество распознающих параметров, вот это P должно быть меньше или равно, чем корень числа нулей. Это их некое такое общее правило, но его можно, вот, ну, к нему можно относиться к философски, но надо его всегда иметь в виду. Если у нас очень много наблюдений, то правил может быть много, но не очень. И если количество наблюдений увеличивается в 4 раза, то количество правил можно увеличиться по 2 раза. Вот. Но поскольку поверхности можно привести много, давайте приведем самую простую поверхность, которая предписывает меньшее количество параметров. Какая поверхность предписывает меньшее количество параметров? Естественно, плоскость. А поскольку это мерное пространство, то это гиперплоскость. И все ребята, которые здесь, они молодцы, все ребята, которые здесь, они правы. И надо их получающий выбор. И надо провести такой гиперплоскость, который разделяет вот этот. Ну давайте вот видим такой коэффициент сердитый, вот здесь вот как будет равняться единице, а вот здесь такая сердитая, вот как будет равняться единице. Положительные ребята, отрицательные ребята. Разделение должно быть жестким. Переводя это в термины там сайт и сайт, мы можем все наше вот это пространство нарисовать так. Вот берем каждую букву, для каждой буквы в каждой позиции отводим координаты. Вот это как ПВ, для каждой буквы в каждой позиции отводим координаты. Вот это так же соответствие. А если у нас все сайты реальные, да, они будут находиться на одна координата на единичке, одна на единичке. Вот они находятся в таком пространстве, которое очень трудно нарисовать, потому что для ощущения была на очень большая размерность. Вот, но надо понимать, что вот буква попала, значит единичка, не попала, значит ноль. И вот такое верное пространство, вот это 4A верное пространство, мы вот эти все считаем. У нас есть обучающая выборка, про которую это вот не этот случай, когда мы ничего не знаем, а есть обучающая выборка. Вот здесь это единичка, а здесь это. И это у нас экспериментальное. То есть сейчас я буду рассказывать немножко другую постановку. И нам надо придумать представляющее правило. Дальше правило. Видите, мягче, меняющий процесс. Здесь довольно удивительная вещь. Да. Ну как мы устроили теряющие кусок? Вот у нас есть такие коэффициенты. И у нас есть уравнение плоскости. Вы знаете уравнение плоскости? Это, вот это пространство мы обозначим пространство ДВВ. Сумма ДВВ ИТА. А ИТА равняется... То есть, когда это произведение, это есть уравнение плоскости. Давайте сделаем так. Таким свойством должна обладать такая гиперплоскость. Она должна обладать такой вещью, что сумма W и T, C и T, сумма W и T, C и T, нет, не так. Гиперплоскость это вот это. А и T минус W. Ну, больше строго больше какой-то величины. Это значит, что это значит? Вот там, где вот эта величина, там, где эта величина положительная, это вот эти ребята. Там, где эта величина отрицательная, это вот эти ребята. То есть положительная сторона, вот эта сторона, положительная, а эта сторона отрицательная. Там, где у нас положительная, мы умножаем положительное число, и суммируем. Там, где она отрицательная, мы умножаем на отрицательное число и суммируем. Итак, у нас отрицательное дает положительное вклад в эту сумму, и положительное дает положительное вклад. И мы хотим, чтобы у нас было разделение, то есть, чтобы у нас эти ребята, чтобы у нас вот эти и эти были как-то отнесены. То есть, чтобы у нас был некий зазор между ними. Некий зазор между ними. Теперь обращаю ваше внимание на такую простую вещь. Что? Вот что делать, никакого смысла не имеет. Почему? Потому что мы можем А и Б умножить на любое число положить. Правильно? У нас и P умножить следующее. Поэтому у нас потребует следующее, что сумма очень равно 2 миллиона. Мы стремимся, чтобы это было больше равной единицы, чтобы у нас не было масштабных каких-то гуляний. Вот, и будем... Ну, что это значит? Это значит, что вот все плоскости, которые вот обладают этим человеком, они вот как-то вот, может быть, вот такая плоскость, может быть, вот такая плоскость, это может быть еще не такая плоскость. Они вот как-то вот когда-то, блядь, это как-то внимание, то она будет все же. Поэтому вечер к вам требует, чтобы сумма Дебульбейта, это наш пример. А и квадрате была бы минус. Это нам обеспечит как бы наибольшее удаление этой плоскости от этих элементов. Есть, но эта задача называется задачей, вот такая задача, что мы оптимизируем по, вот у нас Дебульбейта, все это мы оптимизируем по параметрам А. И эта задача называется задачей квадратичного программирования. Есть задача линейная. Вот динамическое программирование мы слышали, да? Линейное программирование мы не слышали, хотя без проблем тоже я не знаю. Но его СНИ – это задача динамического программирования, для которой все известно, всякие теоремы и прочее. И оказывается, что... Так, у меня сейчас приятная картинка. Что вот эта плоскость как бы лежит на крайне векторах. Что вот эта плоскость, она определяется вот этим товарищем, вот этим товарищем. Они как бы самые близкие, самые напряженные к этой плоскости. Когда вот эти товарищи добавим далекие какие-то, да, они никак тоже не будут этого. Потому что они далекие, они вот на этот вклад никакой электрики. А никакой вклад не дадут, и вот эта штука лежит. Плоскость вот на этих векторах. Называется опорные вектора. Поэтому называется метод опорных векторов или шапок ветромашины. То есть это опорные вектора, на котором это плоскость. Вот. И если вы в какой-нибудь статье увидите слово СВМ, то вы должны понимать, что речь идет именно вот об этом. Что именно? Вот наше разделяющее правило имеет ту же природу, что коллизионная языковая матрица, по смыслу, то есть структура его такая. Мы с какими-то коэффициентами суммируем наши буквы и проверяем на их отношение к породу. Больше мы так дальше говорим. Задача такая. Но в чем отличие? Отличие заключается в следующем, что у нас, кроме положительных примеров, сайта того, у нас есть еще отрицательные примеры. Значит, положительные примеры отрицательные. И это значительно увеличивает количество объектов, которые у нас участвуют в обучении. Во всех предыдущих историях у нас в обучении вот эти участвовали, а про эти будут значительные обучения. В этом подходе мы учитываем и этих, и этих. Другое дело, что применение к биологии здесь довольно, ну скажем так, не совсем тривиально. Потому что если последовательность, сказано, что в этой последовательности, если мы не знаем, что в этой последовательности нет какого-то свойства, то эта последовательность не является промахом. То может быть она не является промахом, потому что никто не смотрел, что это не является просто она является промахом, просто не смотрел. Или посмотрели, но не смотрели, что это другие условия. То есть здесь возникает масса, на самом деле, как всегда, информации, масса вещей, связанных с пониманием того, а что за исходные данные. Если у нас исходные данные отрицательные, особенно если положительные, то тогда есть вопрос, особенно когда касается массовых экспериментов, не знаю, те же экспрессные рейв, там, или какие-то в этом роде, потому что там положительный ответ не всегда является положительным ответом, а про отрицательные не будет. А если отрицательные, то вообще непонятно, может, у нас на рейве не было такой проблемы. Это все требует очень аккуратно. Большой аккуратности в анализе исходных данных. Следующие 60-е годы довольно распознавание мозга, ну, был довольно большой день. И исследовалось, как работает глаз. Знаете, как работает глаз? Палочкой, или еще что-то. А вообще, точки зрения инженерной, глаз устроится и вот. Это вот, нужно надо было догадаться. Вот вы знаете, что глаз придется? Что чувствительные клетки находятся за примерной слоем нейрона. То есть где должно пройти до чувствительных элементов, преодолев этот слой нейрона. Кстати, там есть одна была интересная, забавная работа, удивительная, в которой эти палочки это делали, каких-то деревьев, там, или там суменьших, не суменьших, еще что-то, и увидели, что, вообще говоря, там довольно значительный процент примантировок, и ДНК в ядре обычно реализуется в городе поверхности, а внутри там только отдельные пути. Так вот, палочка оказывается, особенно в суменьших дверей, наоборот, и на палочке получили, что ДНК, цветовый хроматин, находится внутри ядра, а не сердце. Там было довольно удивительное объяснение того, что ДНК внутри ядра, а сама ветка, которая происходит, находится химическое измерение. Были слова такие, что концентрация хроматина внутри ядра, а не на экране, меняет концентрацию ДНК. Там растет концентрация света, то есть ДНК используется в качестве концентратора света, следующей измерения. На самом деле, если это правда, то просто удивительно. Это просто вот да, вот уж, ну ладно там, какой-то там, не знаю, ПТС-системы имеют регуляцию, партнеры имеют регуляцию, ну да ладно. А тут, вообще, где ДНК, где свет, вот эти вроде бы. Вроде бы так, не знаю. Утверждение есть, но тут нечего говорить. Так вот, был довольно большой пункт, связанный с тем, как работает. Обработка света, сигнал, на самом деле, вот здесь как идет свет, вот отсюда идет видно нет, а это вот красный. Короче, попадает совершенно не только не видно. Просто идет. Потому что вот эти телефоны нейрона делают некую предварительную обработку, и эта предварительная обработка идет очень много вещей. Выделяет линии, контрастирует, выделяет движение. То есть делает некую обработку. И вот всего три слоя нейрона, получая сигналы от чувствительной клетки и от соседей, делает очень серьезную предобработку. И фактически занимает предварительное формирование мозга. Здесь приходит более глубокая обработка, в том числе телескопическая двигательная схема. А вот предварительное отделение на контракт новости, вот все стоит крутить. Большинство оптических иллюзий, которые в детстве книжка встречаются на этой вопросе, они связаны вот с этой рукой, вот с этой работой. Не скажу. Вы не можете себя заставить увидеть вот это произведение, вот это, если они там. Вот заставить вы себя говорить не можете, не получается. Там есть еще масса удивительных вещей, если вы видели, и по-видимому связано тоже отчасти с предобработкой. А если вы видели космические книги, поверхность Луны. Возможно, у кратера они такие волны. А точки, а там есть пузыри. Вот если как-то вот так вернули, они так скрадывают. Вот люди совершенно потрясающие. И она не то, что за какой степени я сделал вот это работу. Ну ладно, в общем, короче говоря, есть нейроны, которые делают простые вещи. Получают сигнал и отправляют дифференциальный сигнал. Получают, потом отправляют. Хорошо, если вот эта штука умеет делать такие умные вещи, давайте попробуем делать искусственные нейроны и сделаем такую вещь. Введем такой объект. Искусственный нейрон. У него есть сектор границы входа. И скажем, что если есть такой нейрон, то выход, а выход зависит от входа. Мы забудем про все временные дела, что неправильно, про все синаптические задержки, что неправильно. А потом считать, что ответ происходит на это. И ответ происходит по такому правилу, что сумма, вот имя мы будем называть сами, что сумма исклита, некая функция, а равняется некая функция, оттуда и сюда. Как это уже устроено, понятно, если у нас чего-то мало, то ничего нет, а если чего-то много, чего-то есть. Вот такая тригоидная кривая. Это кривая логистической кривой, и она описывает единицы на единицы, единицы, единицы. Почему так? Ну, не знаю. Так решили. Это логистическая кривая. А теперь давайте сделаем следующее. какая у нас есть нейрон, у него есть входы, есть мысли. Ну что на входы попадает? На входы попадают все те же признаки, вот эти признаки, вот эти признаки, попадают на входы. А на выходе получаем ответ. Либо есть сигнал, либо нет сигнала. Получаем ответ, второй получаем ответ. Мы получаем, например, сайдельница, или получаем отдалирующего доказательства. Ну вот в чем мы получаем. Вот. Замечу, что удивительным образом, вот для вот такой простой схемы, когда у тебя есть коды, а здесь есть мысль, такая простая схема, отвечает все больше, старый, добрый и древний. Здесь у нас есть некая сумма входных сигналов, сумма входных сигналов в сетане, если больше чего-то, то ура, если меньше чего-то, то ура. Все то же старое, семя, любимое и нелюбимое, традиционно-лицевая матрица – это та же схема одного нейрона. Вот такая схема одного нейрона называется перцептрон. А дальше в чем заключается проблема распознавания? Нам надо собрать вот эти цветовые коэффициенты так, чтобы вот эта штука хорошо распознавала. А, и на том же перцептроне, например, есть педагогика. То есть мы даем пример, а она дает нам ответ. Ну, смотрим, ответ попал, ответ попал, не попал. Если попал, мы поправляем коэффициенты на одну сторону. Если не попал, если ответ попал, мы в одну сторону поправляем. Если не попал, то в другую сторону. И так много раз, проведя процесс обучения, предъявляя примеры, проверяя качество ответа, мы ему говорим правильно, правильно, мы поправляем коэффициенты. Мы были игры давным-давно играли. Увидели довольно близкие вещи, что есть вполне четкая педагогика. Потому что если дает, начинаешь обучать от сложных примеров, как вы думаете, то все никогда не учат. А если начинается от простого сложного, то тем он хорошо обучается. Вот это удивительная вещь. Вот. Но эта система примитивная, и перфекцион больше всего используется, он используется давно, а часть его подменена. А используется другая система, которая устроена следующим образом. У нас есть, которая устроена почти как двигательная система. А именно, у нас есть подмыли, как бы вот, подмыли клетка. У нас есть промежуточный слой нейронов. И вход на вход попадает из слоя. У нас есть подмыли. Нейрон, который дает. У нас есть вход, промежуточный скрытый слой и выход. Как правило, внутренние связи не учитывая, не рисуют. Да иногда внутренние связи рисуют, прям заказывают. Вот. И у нас есть набор коэффициентов. Для каждого из нейрона вот есть внутренний есть набор коэффициентов каждый. И задача заключается в следующем. Мы даем на вход пример. Про который мы знаем ответ, вводим выход, подправляем силу толпу коэффициентов, и так делаем много раз, пока не обучится. Вот такие трехслойные сети, они чем же сложные? Потому что сейчас трехслойные. Ну, бывает четырехслойные, но мы думаем, как не такие вот трехслойные нейронные сети, они довольно широко используются. И в конце 80-х годов даже делали вот таких нельзя, но не программная реализация нейронов была, а некая процесса, которых можно было обучить чего-то распознавать. А они что-то распознавали, что-то вполне хорошо распознавали, обладали совершенно замечательным свойством, что если попортить некоторое количество до трети внутренних нейронов, то качество распознания почти не падало. Вот, просто можно было купить за сравнительно равные деньги, плату, которую пишет, и вот сейчас двойка начинает работать, там эту плату можно поломать, она будет была работать. Вот. Почему эта наука заглохла? Отчасти я эту науку не очень люблю. Хотя она в информатике очень довольно часто, и для распознавания дизайнерских пептидов, для распознавания представления таких структур белков, для распознавания кодирующих областей, да, электронных электронов. Многие часть но я это принесу подробнее, про это видите. А можно взять коэффициенты. Когда я смотрю на HMM, я знаю, что каждый коэффициент значит, про что. Когда я смотрю вот Вот такое обычное изучение, обычное изучение, я понятия не имею вообще, а про что. Поэтому, ну это опять, ну, большой степени мои проблемы, вот я хочу понимать, о чем речь, а не иметь просто заводов, знаете, заводов. Вот, на этом такой весьма краткий экскурс в Навальной области я заканчиваю. На следующих лекциях мы переходим к последней теме социальной структуры мирка. И, пожалуй, вот, все. Значит, до встречи, знаете, вы эти шесть, что вам встречались, да?